«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. В такие же июльские дни, 33 года назад, страна узнала об уходе ее кумира из жизни. И с тех пор начались вот эти три дня и ночь, когда люди приходили к театру на Таганке. И вплоть до дня прощания гражданской панихиды и похорон на Ваганьковском кладбище. Владимир Высоцкий. Опыт противостояния тоталитарной системе. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Марком Розовским, художественным руководителем театра «Никитских ворот», а при президенте Ельцине, членом комиссии по помилованиям и соавтором Владимира Высоцкого по альманаху «Метрополь» и просто человеком этой эпохи. Добрый вечер, Марк Григорьевич.
Вечер.
Скажите, пожалуйста, когда вы вот... Я понимаю, что это одна все группа людей, актеры, драматурги, поэты. А когда вы познакомились с Владимиром Высоцким как с автором своих песен и поэтом?
Ну, скорее, я познакомился прежде всего с ним как с артистом, потому что видел его на сцене Таганки. И он, вся его, так сказать, и посмертная слава, и слава автора, слава поэта, которая пришла к нему гораздо позже, потому что как поэт он не был при жизни признан практически никем. Даже выдающиеся наши поэты, шестидесятники и властители дум при жизни Володи, ну, так сказать, относились к нему достаточно снисходительно. Это даже отразилось в стихах великого Андрея Вознесенского. Ну, о том, как... Я сейчас не могу процитировать точно, но... таков мессия.
Так сказать, а златоустом блатаре рыдай, Россия. Да, какое время на дворе, таков да, мессия.
Да, да. Вот таков мессия. Мол, это сказано с некоторой такой иронией. Именно потому, что он был певец. Именно потому, что он был бард. Ну, а быть бардом – это все-таки такое направление театрального изъявления. И, конечно же, для звания, так сказать, высокого звания поэта, этого было маловато для них. Но народная слава была такая мощная, и народ не делил, понимаете, так сказать, где поэзия, где не поэзия. Он просто воспринимал чувственно, эмоционально и рационально, и понимал ценность этого великого явления, которое мы, конечно, знали благодаря его хриплому, сиплому, так сказать, и мощному голосу, благодаря его ролям в театре на Таганке, ну и благодаря, конечно, этим бесконечным записям на магнитофонной ленте, которые распространялись с молниеносной скоростью, которые, собственно, победили цензуру в тот цензурный век, потому что цензура была совершенно не готова к такого рода изъявлению художественному некой личности и просто не могла ничего поделать, потому что магнитофоны продавались, магнитофонная лента продавалась, и все. Как прекратить? Я уверен, что там были бесконечные совещания, так сказать, в этой конторе глубокого бурения, как мы тогда называли эту организацию, и я думаю, что они, заслушиваясь песнями Высоцкого, которые они слышали на магнитофоне, судили-рядили, а как с этим бороться? С этим бороться было совершенно невозможно.
Давайте посмотрим фрагмент из вашего спектакля «Песни нашего двора», где вот эти песни вроде бы низкого жанра, видно, с какой любовью люди их поют и повторяют вслед за вашими артистами. Пожалуйста, покажите нам этот фрагмент.
В этом доме большом раньше пьянка была много дней, много дней. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей, для друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за ссорами, за спорами, разуторами. Ты стой на том, что этот дом, пусть он ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя укорами. И пускай иногда и довольна жена, но бог с ней. Что ж, бог с ней, есть у нас что-то больше, чем рюмка вина. У друзей, у друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за ссорами, за спорами, раздорами. Ты стой на том, что вечер, что пусть ночью днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя укорами.
Видно, с каким наслаждением ваши артисты поют эти песни.
В дождливый день. Но я даже думаю, что это День независимости, потому что там на заднем плане флаг синий-красный.
Как российский флаг. Считаете, почему и вы, как ровесник и современник Владимира Высоцкого, и вот артист, который годится вам в дети, одинаково любят и ценят его песни, и даже внуки уже подросли.
Да, это так, конечно, в общей массе это так, но сегодня я вот заметил, память о Высоцком искусственно, так сказать, трансформируется или препарируется, я бы даже так сказал. Его стараются сделать официозом, включить его в официоз. То есть он становится некоторой такой разменной монетой, монетой сегодняшней, и он всегдашний человек, который всю жизнь был в противостоянии власти, всем несправедливостям, которые творились в тогдашней истории. Он был гражданином, патриотом своей страны. Он был огромным, большим артистом. И сегодня пытаются, так сказать, все это немножечко поприжать, снять и сказать, ну как же, он же на «Мерседесе» ездил, например, дальше, но он же творил в театре на Таганке, в популярнейшем театре, и жена у него была француженка, и он в Париж тогда мог ездить благодаря этому, понимаете, и получал деньги за свои выступления большие, он был не бедный человек. Все это я читал сейчас в одной из наших газет, значит, где я с удивлением, значит, понял, так сказать, к чему ведет дело автор в этой статье. Он хотел доказать, что Высоцкий был встроенный, что он был свой. Даже если он и бывал свой для кого-то, для власть придержащей, он все равно был абсолютно чужой им всем, и он был бунтарь по натуре, он был соловей-разбойник, он был человек такого размаха и такой мощи и силы противостояния, понимаете, всему вранью, на котором строилась вся система, что сегодня доказывать людям несведущим, что он был благополучный, что он был на особом положении, его холили, лелеяли, его любили, целовали, и любили, целовали все, понимаете, от простых людей и до людей, которые были во власти. Нет, это неправда, это ложь. И вот участие в «Метрополе», на котором вы упомянули, это как раз прямое доказательство того, что, потому что Володя увидел этот великий поэт, как мы сегодня говорим, который издается многотомным, полным собранием сочинений, именно как литератор, как писатель, как поэт, этот самый поэт тогда не издавался нигде, никогда. При жизни Володя увидел напечатанными свои стихи только в «Метрополе». Ну, еще там была какая-то маленькая публикация, кажется, в детском
поэзии,
журнале.
Да, там чьи-то слетели стихи, да.
Но вот эти несколько десятков стихотворений, которые опубликованы были в «Метрополе», это единственное, что он своими глазами успел при жизни увидеть. Понимаете, в этом запрещенном альманахе, бесцензурном альманахе «Метрополь». Вот в чем правда. Поэтому доказывать вот это все равно, что плевать, как говорится, в историю.
Да, и мы хотим сказать, что мы Высоцкого официозу не отдадим, что это человек, сопротивлявшийся авторитарной системе и потративший на это свою жизнь, свое здоровье. И вот этим он близок нашему времени, когда опять востребованы эти качества его. Как вы считаете, сейчас требуются ли вот те свойства характера, которые были присущи Высоцкому?
Вы знаете, вот очень часто об этом приходится думать. Я говорю все это совершенно серьезно, потому что что бы ни происходило с нами вот в последние десятилетия, вот вы сказали 33 года, боже мой, 33 года, возраст Христа, 33 года мы без Володи, сколько было событий, мы сегодня живем уже в другой стране, в другом социуме, по крайней мере, хотя нас тащат, так сказать, в совок, в советское время. И все время наращивается этот процесс. Нам уже и доказывают, что Сталина, так сказать, мы должны чтить. Но вот Володя Высоцкий – это лакмусовая бумажка. Вот для всех событий, которые происходили с нами в последние десятилетия, вот зададимся одним единственным вопросом. Представим себе, как Володя Высоцкий повел бы себя в той или иной ситуации. Узнав, как убили Политковскую, ну, допустим, таких примеров можно тысячу привести, и если мы всерьез подумаем, какова была бы его позиция, такая же обывательская, или же такая же, смирился ли бы он со всем этим, его голос звучал бы мощным набатом. Он звучал и при жизни, но, конечно же, он был бы вместе со страной, вместе с демократией, которая возникала и возникает, и сегодня он, его давили бы, так сказать, так же, как удавливают эту самую демократию в нашей стране, настоящую демократию. Дело не в либерализме, там это все измы и так далее, а дело в совестливости, дело в смелости, дело в азарте, в кураже, который нес этот человек, понимаете, уникальный человек, который родился, как говорится, во дворе, с дворовой психологией, но с интеллектом, так сказать, настоящего большого русского поэта, интеллигента, интеллектуала, вот, а по форме, так сказать, иногда игравшего, надевавшего маску такого блатного, разухабистого, так сказать, парня, который свой парень в каждом дворе нашей страны. Вот позиция его абсолютно всегда была бы идеальной, понимаете, идеальной. Это можно предположить со стопроцентной уверенностью.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Присылайте свои смс на номер 8 903 743 2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. Сегодня мы с Марком Розовским, художественным руководителем театра Никитских ворот, вспоминаем Владимира Высоцкого.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в день памяти Владимира Высоцкого в нашей студии Марк Розовский, художественный руководитель театра Никитских ворот.
Вот я хотел бы чуть-чуть добавить к тому, что я только что говорил. В той же самой газете, я не хочу ее называть, чтобы просто не рекламировать ее, эту газету. Я ахнул, когда прочитал в той же газете на первой странице стихотворение «Славящая Сталина». Автор Владимир Высоцкий. Я глазам своим не поверил. Но маленькая деталь. Под стихотворением была дата поставлена. Миленькими-миленькими буквочками. Это стихотворение Володя написал, как я понял, в пионерском возрасте. Вот это тоже очень показательно. Они нашли, нарыли детское стихотворение Володи. Они не напечатали баньку. Вот если бы они напечатали это стихотворение, а рядом баньку, великое антисталинское стихотворение зрелого Володи Высоцкого, а не того Володи Высоцкого, который еще не был Володей Высоцким, каким мы его воспринимаем и знаем. Но это подлог. Понимаете, вот это называется подлог журналистский сегодня. Это подлог от слова «подлость». Потому что Высоцкому приписывают то, и вроде бы не придерешься, понимаете? Потому что, ну, действительно, наверное, Володя в детском возрасте написал, ну, согрешил, так сказать, будучи мальчишкой еще в школе, он там что-то такое, так сказать, про товарища Сталина, так сказать, написал панегирическое. Понимаете, тогда весь наш народ при жизни Сталина это делал. Понимаете, каждый был поэтом по этой части. Вот. Но настоящим Володей Высоцким такие стихи написаны быть не могут и не могли быть. Вот так сегодня хитрят, так сегодня исправляют. Ведь, понимаете, купить Володю Высоцкого при жизни нельзя было. А вот после смерти можно купить, перепродать. Понимаете, вот это тоже говорит больше не о Володе Высоцком, а о нас, о нашем времени, об изменениях, которые в этом времени возникли. Какой цинизм, какая пошлость и подлость.
Давайте потом еще один фрагмент, который иллюстрирует тут потрясающую драматургичность песен Высоцкого, которые вот как раз подлинные зарисовки нашей жизни, какой она была в его время. Пожалуйста.
Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавшись за это в милицию, там увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Может, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное, что сказать ей, ведь я хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную в привокзальный один ресторан. Но ей улыбались прохожие. Мне хоть просто кричи караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморганул. Я и крою ей булки намазывал. Деньги просто рекой утекли. Я ж такие ей песни заказывал. А в конце заказал журавли. Обещание ей до утра давал. Повторял что-то вновь ей вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал. Моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна. Плакал я и сморкался в кошене. А она мне сказала: я верю вам и отдамся по сходной цене. Я ударил ее, птицу белую, закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь.
В чем вы считаете секрет неприходящей популярности песен Высоцкого во всех слоях? Вот вы сами сказали, от членов Политбюро, которые, судя по всему, там в конторе глубокого бурения его тоже знали, до простых колхозников, так, что ли, если такое взять, разрыв социальный. Почему и те, и другие слушают его и знают, и знали?
Ну, не знаю, такого анализа, наверное, не удастся сделать, потому что для того, чтобы вообще вот понять истоки этой популярности, надо понимать, наверное, прежде всего, психологию и мученичество нашего народа на протяжении нашей многовековой, я подчеркиваю, многовековой истории. Наш национальный характер, задуматься, что это такое. Причем национальный не в плане там, 5-го пункта или 1-го, или какого-то пункта, а просто национальный характер тех людей, которые говорили и мыслили на протяжении веков на русском языке. Ведь когда Высоцкий умер, ну, по крайней мере, открылись 3 сенсации для всех нас. И все 3 сенсации были неожиданными. Во-первых, мы узнали, что он наполовину был еврей. Ах, как хотелось нам, чтобы он был абсолютно русский человек. Потому что это Володя Высоцкий. Он истинно русский был человек. Но по происхождению это вот как вышло. Как-то это все не укладывалось в рамки, понимаете, того же официоза. Второе, ну, выяснилось, и это удивило и потрясло многих, что он был наркоман в те годы. Ну и третье, вот что он писал прозу. Он писал прозу, оказывается, не только. Он писал и сразу роман. Вот роман о девочках. У нас есть тоже не только песни нашего двора, а роман о девочках в репертуаре нашего театра. Я это говорю к тому, что с самого начала Высоцкий как бы не укладывался во все мыслимые, так сказать, стереотипы нашего сознания. Он как бы пренебрегал этими стереотипами. Он был и есть, вот он такой, какой он есть. И что такое послевоенная история наших, нашей жизни, нашей реальности? Конечно, это дворы. Конечно, это продолжение сталинского террора, который был начат в 30-е годы. Потому что, как говорили, полстраны сидела, а полстраны сидела по эту сторону. Понимаете, тоже сидела. Вот Володя Высоцкий одним из первых выразил и нашу нищету, и нашу чувственность, наше богатство и размах русского национального характера, размах, масштаб, вот этот разбойничий свист, понимаете, и это не подчинение, дело не в блатном характере, а дело в том, что блатной жил по понятиям, а не по тем законам, которые навязывались обществу. Законы были, боже, какие прекрасные. Конституция сталинская, боже мой, зачитаешься, это так прекрасно. Но ничего общего с реальной жизнью. Ну, ничего общего. Ну, если все крестьянство не имело паспортов при товарище Сталине, о чем можно говорить? Нельзя было выехать вообще в другой город. Это было хуже, чем крепостное право, страшнее. Хотя не было там помещика. Это к слову я говорю. Но полстраны выпивала, потому что что было делать? Жрать было нечего. На галоши были талоны. Да, мы великая страна, но великая страна, которая запустила в космос Гагарина, и одновременно в этот же день, я помню, очереди за туалетной бумагой стояли по всей стране. И вот с такими рулонами наши матери и бабушки тащили, потому что где-то они купили, понимаете, туалетную бумагу. Понимаете, подорожником и газетками пользовались. Понимаете? Вот же вот этот раскосец чудовищный. Это дело не в том, что богатые и бедные, а потому что мораль было очень тяжело сохранить. Мораль хранила Матрёна в Матрёнином дворе. Она не была антисемиткой. А в городе были люди, которые жили совершенно по другим, так сказать, канонам и законам. У них была другая мораль. И Володя это вранье, вот эту фальшь, вот этот раскосец, вот эту трещину, он выразил в песнях, что в иронических, саркастических песнях, хулиганских песнях, озорных, совершенно не бесцензурных. Понимаете, у него нет какого-то там мата, но у него интонация, которая нас подводила к тому, а не послать бы все это. Понимаете, по малой спаской катись, как говорится, колбаской. Понимаете, вот это неуправляемость богатыря, это богатырская неуправляемость, богатырская мощь, богатырский русский национальный характер, настоящий русский, понимаете, который никогда он не был никаким националистом, никогда даже вот столько, но он был истинно русским человеком, который принадлежал вот этой великой нашей культуре, той самой культуре, которую Пушкин воспевал братьев-разбойников, понимаете, которые были в одной цепи, понимаете, бежали как каторжники, понимаете, он воспевал их, это была романтика, и вот в Высоцком этот богатырский дух захватывал, конечно, прежде всего эмоционально, а потом, когда мы стали понимать ассоциативно, да разве его там спортивный цикл про спорт, понимаете, это было про всеобщее вранье, которое проникло в спорт. И тогда, когда мы стали понимать это, то он как художник невероятно возрос в наших глазах, и хотелось переписывать эти пленки, хотелось их прослушивать в машине, дома, на дне рождения. Ну и, конечно, при встрече с ним, с живым, когда выходил он, усталый, неусталый, бодрый, но он с как колоссальным уважением относился всегда к зрительному залу, но и с каким достоинством. Он никогда не терял достоинства. Понимаете, он не замечен ни в одной компании, которых тогда было им не с числа, когда можно было чуть-чуть, как говорится, не хочу нецензурное слово употреблять, но с, немножко с... А можно? Сблиднуть.
Давай.
Вот у него никогда этого не делал. Понимаете? Я по-дворовому скажу. Понимаете, он никогда не был пойман на каком-то... на какой-то двусмысленном каком-то поступке. Вот это и есть умение сохранить честь и достоинство. Пробежать во время дождя сухим между дождинок. Понимаете? Вот за это мы его и уважали еще при жизни. Ну, конечно, еще театр, еще спектакли, в которых и любимовский дух, и мастерство, и разнообразие его изъявлений. Я помню его спектакли, так сказать, где он играл Гамлет. Это, конечно, сейчас вот я поставил Гамлета своего, но на моих репетициях имя Высоцкого возникало практически, ну, почти каждый день, потому что нам не хотелось повторять его, но вместе с тем мы этот опыт, его художественный опыт, пытались как-то преломить и использовать для нашего прочтения, для нашей трактовки. Да и сама трактовка, скажем, Гамлета Высоцким была несколько неожиданной. Можно об этом сказать?
Да, конечно,
слов,
давайте.
Если время позволяет. Потому что для меня это было поразительно. Я смотрел Гамлета 3 раза, по-моему. 1 раз на премьере, потом еще как-то. И буквально за несколько дней до смерти я был... Вот так случилось. Я пошел на Таганку и посмотрел Гамлета. Это были 2 разных Гамлета. Совершенно разных в исполнении Володи. Если первый раз, когда он волновался, и когда был зал, тоже волновался, потому что все пришли на Таганку смотреть Гамлета, и вот он вышел, и... Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку и так далее. Это был хриплый, мощный, низкорослый, но черный, обыкновенный такой майки Володя. Понимаете, это Гамлет, это тот самый романтический Гамлет, уже тогда, так сказать, он ломал эти стереотипы благодаря Юрию Петровичу, конечно, благодаря гениальному, так сказать, оформлению. Это был занавес, который сметал, крутился, так сказать, персонажи, занавесу Давида Боровского. Это производило оглушительное впечатление на зрительный зал. Я был среди этого зрительного зала и смотрел, открыв рот. Так мне нравилось, понимаете, но... Что-то мне и не понравилось, я помню, в первый день. Вот именно этот напор артиста Высоцкого, исполнявшего роль Гамлета. Напор такой, таганский стиль, ну, так сказать, в классическом изъявлении. И вот проходит какое-то время, и вот, по-моему, это было вот в июльские
дни. В июле там есть спектакль у него незадолго.
Вот. И хотя я потом читал, что вот он там приехал, он там играл Гамлета усталый, я не почувствовал никакой усталости. Но я почувствовал совершенно другого. Я услышал, вдруг вышел Высоцкий на ту же самую точку и совершенно другим голосом произнес: «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку». Понимаете? И какая-то магия пошла. Он не повышал голос. Это был тихий Гамлет, но такой сосредоточенный. Столько боли, столько нежности и столько исповедальности, понимаете, исходило от артиста. Это было божественное священодействие. Артист и спектакль был, они были совершенно другими. Понимаете, вот это поразительное ощущение, вроде бы все то же самое, и те же мизансцены, и тот же занавес, а качество другое. Дух зрелого мастера, уже зрелого, не волнующегося, не пользующегося, скажем так, какими-то своими уже наработанными, так сказать, ну, мне не хочется употреблять слово штампами, но умениями, так скажем. А это уже совсем другое мастерство. И это мастерство, вырастающее из его естества, из его мышления, интеллекта. Это был... Вот я был вот последним Гамлетом, я был просто потрясен. Просто потрясен. Вот вы спрашиваете, за что же его любили и почему его любили? Вот, наверное, за вот эту личность, за эту богатырскую личность, за эту совестливость. И за то, что он был свободный человек. Он был свободный человек в несвободной стране. Он был, может быть, самый свободный. Понимаете, он что хотел, то и я. Хотел загулять, загулял. Значит, однажды мы с ним оказались... Ну, было несколько встреч таких. Я с ним не дружил. Не дай бог вам подумать, что я сейчас хочу сказать, что я не был его другом. Но мы были знакомы, потому что студия «Наш дом» Московского университета и «Таганка», мы как-то... тоже не дружили, но соотносили друг с другом. Юрий Петрович приходил на наши премьеры, на наши спектакли. И когда был юбилей студии «Наш дом», это было уже за полночь, приехала группа артистов, которые нас поздравили в наш юбилей. И среди них был Володя Высоцкий. Я даже не помню, что там он говорил, там на какие-то подарки. Они дарили кубики там разноцветные. Это было весело, хотя в нашем капустнике они все хохотали, потому что у нас была такая строчка, мы изображали артистов театра на Таганке, и там была такая строчка: «Послушайте, ведь если театры закрывают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кому-нибудь нужно, чтобы каждый день в Москве закрывался хотя бы один театр?» Это была буря аплодисментов, хохот, значит, на этом капустнике. И, конечно, таганские артисты были счастливы, что мы, значит, вот такое отпустили в своем капустнике в их адрес. Значит, это был такой наш корпоратив, как говорится, совместная, так сказать, позиция во всем была обозначена. Вот. Но потом судьба так распорядилась. Я оказался на корабле. Мы вместе там выступали, корабль, круизный корабль, который курсировал между Одессой и Батуми с заходом во все порты. Uh-huh. Вот. И Володя был с Мариной, Влади. И наши, хотел сказать, камеры, наши каюты, значит, были вон за стенкой. За стенкой я слышал довольно часто гитарные переборы, хотя он не пел, но на гитаре он играл, наигрывал. Угу. Видимо, значит, подбирал какие-то мелодии, сочинял, наверное, какую-то песню. Ну, так казалось. Ну, тогда этому не придавалось никакого практически значения. Мы его очень на корабле, мы его практически не видели. Марину видели, потому что она наверху на палубе там загорала. Она была, кстати, не одна, со своими детьми. Вот. И вдруг какое-то шевеление невероятное. Володя Высоцкий выскакивает на палубу. Оказалось, что кто-то из подвыпивших людей, экскурсантов, угу, так сказать, круизников, увидев Марину Влади, стал к ней то ли приставать, ну, в общем, немножко превысил, как говорится, полномочия, значит, под банкой, и значит, к ней что-то такое, допустил что-то такое, ну, чрезмерное. Ну, это тоже свойственно нам. И пулей вылетает на палубу Володя Высоцкий, и вот-вот сейчас начнется драка. Я помню, что мы, значит, вскочили все, понимаете, и стали разнимать, потому что Володя в этот момент был разъяренный муж. Вот давайте вдумаемся. Он был в это время Пушкин. Вот как я это воспринимаю. Пушкин, тот самый Александр Сергеевич, который пошел на дуэль, защищая свою честь и честь своей жены. Он выскочил биться. Он выскочил, в этот момент он забыл, что он Володя Высоцкий, и мы его не воспринимали. Мы видели, как он защищал честь любимой своей. Это было прекрасно. А вечером был концерт, на котором он пел, там, Зяма Высоковский выступал, мы с Илюшей Рудбергом, экзамен на первом курсе, играли из нашего студенческого спектакля. И все было мирно, и все было хорошо, и так вот мы доехали. Но вот в этом микроэпизоде весь Володя, мне кажется, весь он и творец, и замкнутый, и закрытый, совершенно не идущий на, понимаете, на какие-то пустые разговоры или на какое-то... Все, конечно, хотели с ним выпить, закусить. Он был вне всего этого, абсолютно был трезв на протяжении всей поездки, я тому свидетель. Вот, ну, там пару раз вот в столовой теплохода Грузии, значит, мы встречались. Вот. Ну, конечно, капитан его любил, все знали, что Высоцкий с Мариной Влади на этом корабле. Вот. Ну и дальше жили своей жизнью, слава богу, не случилось ничего такого позорного. Но сам сюжетик бытовой, мне кажется, очень выразительный.
Давайте посмотрим еще один фрагмент вашего спектакля «Песня нашего двора», песня, которую поет, по-моему, свободный человек, который... всех послал подальше, как вы говорите, и вот к своей цели идет. Часть этой песни, потому что она длинная, пожалуйста.
Сегодня я с большой охотой распоряжусь своей субботой, а если Нинка не капризная, распоряжусь своей жизнью я.
Просто чуток, она ж наводчица.
Ну и что?
Зачем?
Да так ж очень хочется.
Просто чуток, у нас компания. Пойдем в кабак, зальем желания.
Сегодня вы меня не пачкайте. Поняли? Сегодня пьянка мне до лампочки. Сегодня жизнь моя решается. Сегодня Нинка соглашается.
Но и дела же с этой Нинкою.
А что такое?
Она жила со всей ордынкою.
Ой, да ладно.
И с нею спать, ну кто захочется?
Да мне плевать, мне очень хочется.
Я тебе завидую.
Но...
Чего?
Все говорят, что не красавица.
Правда? А мне такие больше нравятся.
Ой, это что?
Ну что ж такого, что наводчица? А мне еще сильнее хочется.
А что она сказала, скажи?
Она через китан наших грязная. О. И глаз подбиты, ноги разные. Всегда одета, как уборщица.
А плевать на это, очень хочется.
Спасибо. Вот я хотел тоже вам сказать, что за два дня до смерти Владимир Семенович ходил на лекцию Натана Яковлевича Эдельмана о Пушкине в Литературном музее в Петровском монастыре. Вот как человек, который уже плохо себя чувствовал, буквально на пороге смертного часа, вот сел в зале с обычными там какими-то студентами, школьниками, пенсионерами и слушал Натана Яковлевича, которого тогда мало кто знал, и тем не менее вот какие-то две разных личности перед нами. Вот Высоцкий, который пишет песню про Нинку, и тот, который приходит к Натану Яковлевичу слушать лекцию о Пушкине.
И все равно это все едино, потому что уличная песенка, носящая, так сказать, характер такой фольклорной стилизации, она была для простого человека и для рафинированного интеллигента, может быть, дороже и важнее мхатовского вранья в каком-то там спектакле про сталеваров. Понимаете? Попадало в сердце. Все было очень узнаваемо, правдоподобно и образно. и иронично, полно юмора. Как это я уже отмечал, иногда саркастического юмора. То есть такой народный артист, но без звания народного артиста. Он такой же, как все, он как мы, как я, как мой сосед. Понимаете, он такой же, как летчик, как гимнаст, как продавец или продавщица, такой же, как Зинка. Все его герои, его песен, люди простонародные и вместе с тем очень понятные, внятные образы того времени, того дня. И вот этот вопль, который возникал, когда он пел «Баньку», например. Это может быть сильнее, чем какие-то антисталинские романы. Потому что это такая была пощечина самому себе, нам всем, всему обществу, всему нашему народу, который веровал в этого тирана и палача. И тогда голос Высоцкого превращался из вот этой... Он выходил из стихии уличной песни, он переставал быть шуточно ублажающим, что ли, наш слух, а он становился очень нужным, потому что он нес правду, правду. Святее правды ничего нет. И это тоже понял наш народ. Поэтому сегодня без Высоцкого это как без правды мы живем.
Давайте послушаем песню, которая сегодня, к сожалению, стала актуальной. И я знаю, что зрители встают на этих строчках финальной этой песни и аплодируют, намекая на всем понятное обстоятельство. Пожалуйста.
Эй, шофер, вези в Бутырский хутор, где тюрьма, да поскорее мычи. А ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разбирает уж тюрьму на кирпичи. Очень жаль, а я сегодня с позаранку по родным решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, давай вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там. Разобрали старую Таганку подчистую всю ко всем чертям. Что ж, шофер, давай назад крути-верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Или нет, шофер, давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
Да, ваши зрители имеют в виду те тюрьмы и лагеря, и зоны, которые сейчас на слуху у всех, и Краснокаменскую,
знаете,
и
вот, Сенежскую. Конечно, Высоцкий породил множество подражателей. Даже я вот с вами сегодня разговариваю. Так, на секунду я немножко подражал, так, там, показывая. Потому что очень выразителен был первоисточник. Но вот актеры театра «Никитских ворот», которые сегодня здесь на нашем экране, я хочу и Игоря Старосельцева, и Сашу Вилкова прежде всего отметить. Это заслуженные артисты России, артисты нашего театра. Они никогда не подражали Володиной интонации, если вы заметили. То есть в чистом виде. Они хотели соответствовать его, его манере, но это совсем другое. Они не пародировали, они не хрипели там, как есть у нас один артист, который бод Высоцкого исполняет. Они исполняют не под Высоцкого. И вот это, в этом сложность, потому что перепеть Высоцкого невозможно. Или нужно брать вот запись, или же вот идти, я сейчас просто как режиссер говорю, потому что перед нами стояла эта проблема. Как петь песни Высоцкого? Ну, мы же не... Каждый из нас понимал, что мы... Каждый из нас не Высоцкий. Ну, не Высоцкий. И зритель-то прекрасно... Вот единственным выходом было спеть по-своему, но немножко в некотором соотнесении самого себя с его миром, с его стилем, с его языком, с его манерой петь. Вот это, в этом была сложность.
Да, я должен признаться, что у вас это прекрасно получилось, потому что я уже забыл, сколько раз я...
Публика нам прощает это.
Сколько раз я видел этот спектакль уже. Да.
Поэтому эти артисты вызывают восторг.
Сбился со счета, сколько раз я его видел, да. Как вы считаете, почему вот то, за что боролся Высоцкий, до сих пор актуально и нам приходится... Каждый день идти на бой за справедливость, за элементарный здравый смысл, за свободу против вот этих творцов произвола, которых вроде бы мы по именам всех знаем, и давно бы их не должно быть на нашей земле.
В настоящем русском искусстве, в русской культуре главное, сутевое, тут я ничего, никакого открытия не делаю, главное – это боль, это сочувствие к боли, это человечность, это внимание к маленькому человеку, к простому человеку. Вся великая русская культура, начиная с XVIII века, и, конечно, прежде всего, XIX век, да и в XX веке, она была вся нацелена на то, чтобы защитить права человека, защитить личность человека, защитить униженных и оскорбленных. Поэтому, если сегодня где-то попираются эти права, там нам нужен Высоцкий. Если сегодня происходит унижение, оскорбление, если идет поиск справедливости, там необходим нам сегодня Володя. Не только с его песнями, а со всем его миросознанием. Во всем объеме. Во всем объеме и во всем самораскрытии. Понимаете, неуправляемом самораскрытии. Никем не управляем. Только сам художник управляет это самораскрытие. Он свободен, а рядом с ним... становимся свободнее и мы. Вот, мне кажется, это суть.
Да, дай Бог нам стать свободнее с каждым новым приближением к истине, которую нам открывал Владимир Высоцкий. Как вы в театре поминаете его?
Сейчас, к сожалению, у нас уже отпуск. Но мы поминаем его своими спектаклями. У нас с огромным успехом идет спектакль «Роман о девочках». Это спектакль, который более 25 лет в репертуаре театра «Никитских ворот» держится. Недавно вот мы его возили в Израиль, где он с огромным успехом прошел. Мы этот спектакль возили и в Америку. И он идет сегодня с аншлагами. Мы также играем песни нашего двора и хотим восстановить мою пьесу «Концерт Высоцкого в НИИ», где Высоцкий незримо присутствует и звучит, кстати, в финале этого спектакля. Наверное, это будет в следующем сезоне.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодня День Высоцкого, День памяти Владимира Семеновича, который ушел от нас 33 года назад, и в нашей студии о нем вспоминал Марк Розовский, художественный руководитель театра «Никитских ворот», а в годы президентства Бориса Ельцина, член комиссии по помилованиям, то, что сейчас, к сожалению, актуально у нас в нашей действительности. И Мы всегда помним, что среди нас жил такой человек, и рассказываем о нем своим детям. Но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Александр Смирнов-Сокольский и Наталья Гуреева.